Итак, дорогие наши слушатели, мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня мы выходим с прямым включением с 13:00. Сегодня ожидается у нас не один прямой эфир, но первый из них именно в это время начинается. Сегодняшним нашим гостем является Владимир Георгиевич Жданов, которого вы уже слышали неоднократно у нас в эфире. Он появляется периодически в прямом эфире Веда Радио. Ну и также, конечно же, вы могли его слышать из других источников. Для тех, кто не знает или забыл, скажу, что Владимир Георгиевич Жданов – это российский общественный деятель, пропагандист трезвого образа жизни, председатель Союза борьбы за народную трезвость, президент Международной ассоциации психоаналитиков, популяризатор немедицинского метода избавления от вредных привычек, а это употребление алкоголя, табака, а также метода естественного, также немедицинского восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело». Ну, можно еще много говорить о Владимире Георгиевиче, но лучше всего послушать его самого. Сегодня будет речь идти именно о вредных привычках, и, как обычно, вы можете задавать свои вопросы у нас на сайте. Сайт наш vedaradio.fm. Можно писать вопросы в комментариях к соответствующей записи, которая гласит о проведении нашего сегодняшнего эфира с 13:00. Ну а пока я здороваюсь с Владимиром Георгиевичем, связываюсь с ним, как это у нас часто бывает, по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Веда Радио. Рад снова встретиться с вами на волнах этого радио, ответить на ваши вопросы, ну и рассказать немножко, может быть, что-то интересное будет для вас и полезное.
Да, спасибо, что... Да, пожалуйста. Да, да.
Мы находимся сейчас в преддверии Нового года, 2014 года. У всех он ассоциируется благодаря рекламе с Олимпиадой, которая будет проходить. А на самом деле это год столетия сухого закона в России. Это вообще небывалый социальный эксперимент, который был проведен в России в 1914 году, когда вдруг внезапно, накануне мобилизации перед Первой мировой войной, мобилизации армии, царь издал указ о приостановлении деятельности виноводочной монополии. И 19 июля люди проснулись, а все магазины, все склады закрыты, все опечатано, и наступил так называемый сухой закон. Вот эта дата, многие современники, они говорили так, что 19 июля 1914 года Россия одержала победу над врагом гораздо более страшным, чем враг внешний. То есть вот такова была оценка современников. И вот эта знаменательнейшая дата, она, в общем-то, я бы хотел, чтобы стала у нас предметом нашего сегодняшнего разговора, разговора о алкоголе, об этом страшном оружии, массовом уничтожении, в первую очередь, русского народа в нашей стране, и о том, каковы пути решения этой проблемы могут быть. Я посмотрел, предварительно пришло несколько вопросов, люди благодарят меня за нашу деятельность, за лекции, которые им помогли стать трезвыми. Интересуются, как помочь родственникам, которые пьют и ничего не хотят ни знать, ни видеть, ни слышать, никаких ни лекций, ничего. Это тоже будет серьезной частью нашего разговора. Да, действительно, у меня 30-летний опыт пропагандистской работы в области трезвого, здорового образа жизни. Я думаю, что чем-то этим людям мы тоже сможем существенно помочь. Что касается Нового года. Новый год в Европе у них начинается с Рождества. По католическому календарю, у католиков, Рождество 25 декабря. И сразу до 25 декабря у них идет рождественский пост. И после 25 декабря у них идет неделя, это рождественские праздники. Рождественские праздники, когда, в общем, не осуждается в том числе и алкоголь, питье и прочие вещи. И все это у них длится до Нового года. После Нового года Европа просыпается после 1 января и идет на работу. У нас, благодаря усилиям такого выдающегося алкоголика, как Борис Николаевич Ельцин, Повторили этот европейский и американский опыт рождественских праздников, только не учли одну самую важную вещь. Мы страна православная, и у нас Рождество 7 января. А как раз перед Рождеством, вот после Нового года и до 7 ноября, идет страстная, самая строгая неделя.
Января.
С 1 по 7 января идет самая строгая страстная неделя. А у нас вот это вражье, оно и взяло, и сделало у нас рождественские каникулы, так называемые, с 1 по 7 января. И в самый, как говорится, момент, когда вот на сносях дома кто-то, тем более Дева Мария, и в этот момент начинается страшная огульная повальная пьянка. Вот это, я считаю, просто страшная вещь, и вот эти вот новогодние, конечно, пьяные каникулы, которые внедрили в сознание уже наших людей, люди уже ждут, запасаются ящиками водкой и прочее, я бы хотел сказать, что это величайший грех, это преступление перед Богом, то, что мы празднуем так называемые, если это назвать праздником, то есть идет пьяная вакханалия вот в эти последние дни рождественского поста в России. Многие люди уже требуют, чтобы отменили эту пьянку после новогоднюю, предрождественскую. Вот. Ну уж надо рождественские каникулы, введите их после Рождества, там с 7, допустим, до 14 января, если это уж так надо. А на самом деле, я думаю, что это все направлено на то, чтобы как можно сильнее споить наш народ, затянуть его. Предлагали, давайте сделаем официально там каникулы в начале лета, когда люди на даче, когда действительно и надо отдохнуть, и можно отдохнуть, а не сопровождать это вот этими возлияниями, которыми все, большинство людей занимается. Сейчас, накануне Нового года, будут освобождаться все морги, будут освобождаться все больницы, потому что сразу после 1 января пойдет огромный поток покойников в эти морги. Это просто такой всплеск идет страшный, что людям бы рассказать и показать трудно, трудно даже в это поверить, насколько это страшно. Поэтому я призываю в первую очередь слушателей Веда Радио, но это в основном люди это трезвые, конечно. Расскажите родным и близким, что это тяжкий грех встречать Новый год с помощью алкоголя. Это значит программировать себе пьянку на целый год. Страшный грех пьянствовать с 1 по 7 января. Это самая строгая неделя рождественского поста. Здесь надо думать о душе, о высоком, о чистом, соблюдать пост. Вот. Расскажите родным и близким, кому-то, может быть, это поможет. Поможет избавиться от вот этой навязанной, я уже сразу говорю, врагами нашего народа, навязанной так называемой традицией. Напиваться на Новый год и пьянствовать все эти рождественские, так называемые, а у нас они получаются предрождественские праздники. Многие говорят, это традиция. Традицией называется то, что народ спасает, сохраняет. Как только индейцам в Америке ввели в традицию употребление алкоголя, так через 50 лет от индейцев ничего и не осталось. Поэтому то, что народ разрушает, убивает, уничтожает, никак нельзя назвать традицией. Это пагубное наваждение, в которое затянули всю страну, весь народ. Затянули ловко, затянули хитро. И оно длится, к сожалению, до сих пор. А вот в 2014 году, 19 июля, в один день были закрыты все алкогольные магазины. Все. Государственная монополия алкогольная прекратила торговлю. И вы знаете, страна отрезвела как по волшебству. Прекрасно прошла мобилизация. В отличие от русско-японской войны 1904-1905 года, мобилизация прошла очень организованно, все прошло нормально. Спустя 3 месяца винные торговцы вой подняли и прошение. Надо открывать, мобилизацию завершили, открывайте алкогольные снова магазины. А народ ни в какую. Пошли десятки тысяч прошений к царю, от граждан, от земств, от губернаторов продлить вот этот сухой закон, продлить трезвость на время войны и даже на вечные времена. И надо сказать, что царь прислушался к голосу народа и продлил. Причем как продлил, очень интересно. Ведь сухого закона, так называемого, не было. Самого закона, запрещающего, не было. Царь просто дал право местным органам самоуправления, самого даже низшего уровня, по их усмотрению, закрывать алкогольную торговлю. И вот к величайшей чести нашего народа все магазины были закрыты. Все были закрыты магазины. Прошло год, идет война, казалось бы, переносит народ страшные лишения. И тем не менее, деревня сохраняет хозяйственную устойчивость, поднялась производительность труда на предприятиях во время войны, затихло хулиганство, освободились больницы, прекратилось нищенство во время войны. Люди все были поражены итогами вот этого внезапного отрезвления, которое совершилось в России. Надо сказать, что отрезвевший народ, в общем-то, стал той социальной базой мощных социальных преобразований, которые пошли дальше. И для России это тоже традиция на самом деле. В 1858-1860 году Россия поразила весь мир массовым крестьянским трезвенническим движением. Крестьяне 16 западных губерний вдруг разом отказались употреблять алкоголь. Употреблять вообще все, поразгромили кабаки, повыгоняли кабачиков. Причем кабачики даже просто на дорогах выставляли водку дорогую, ведра с водкой, а крестьяне ходили, переворачивали эти ведра, и никто не пил. Это были откупники, которые откупили право спаивать народ. Они к царю: давай подавляй антиалкогольные бунты силой. Царь вынужден был подавлять эти антиалкогольные бунты силой. 11 тысяч крестьян послали на каторгу за организацию этих бунтов. Но, тем не менее, народ отрезвел. И вот этот отрезвевший народ в 1858-1860 годах стал той социальной базой, на основе которой царизм вынужден был совершить самую серьезную реформу в истории царизма. Это отменить крепостное право в 1861 году. И вот здесь вот тоже отрезвевший народ, понявший что и как, и произошла на фоне вот этой войны, на фоне всех этих лишений, произошла революция. Надо сказать, что большевики ясно и четко всегда выступали против спаивания народа. Это было одним из центральных пунктов их программы, большевистской партии, кстати, и многих крестьянских партий тоже. И когда большевики пришли к власти в 17 году, первый декрет, который они публиковали, был декрет о мире. Второй декрет был декрет о земле. А вот третий декрет, ведь даже историки не знают, каков был третий декрет советской власти. А третий декрет, распоряжение Совета народных комиссаров новой власти советской, это был декрет о сухом законе. Они продлили тот закон, который существовал при царе, запретили и продажу, и производство, и распространение, и употребление алкогольных изделий. И этот сухой закон существовал у нас еще до вплоть 1925 года. А в 19 году, 19 декабря 19 года, наконец, вот это запрещение приняло форму закона, который подписал Ленин. Он подписал закон постановления Совета народных комиссаров о запрещении на территории Российской Федерации изготовления, распространения и употребления алкогольных изделий. Причем, согласно этого закона, алкогольными изделиями признавались все изделия выше 1,5 градусов крепости, как, собственно говоря, и принято сейчас во всем мире. Причем за нарушение этого закона, за продажу и изготовление предусматривалось суровое наказание до 5 лет тюрьмы, а за появление в нетрезвом виде до года исправительных работ. И надо сказать, что этот закон был принят на основании той программы, которую большевики сформировали. Это была вторая программа большевистской партии, которую они очень справедливо назвали, что партия ставит целью искоренения социальных болезней. алкоголизм, венерические заболевания и туберкулез. Вот я хочу особо подчеркнуть, представляете, уже в те годы они ясно и четко понимали, что алкоголизм – это не медицинская проблема вообще, это проблема социальная. И болезнь – это социальная. Это вредная человеческая привычка. Лечить его с помощью таблеток, врачей, медиков бессмысленно и бесполезно. Здесь нужна дубина, нужен закон, нужен, так сказать, жесткие меры по отношению к тем, кто распространяет, тот, кто продает, изготавливает, да и те, кто употребляет алкоголь, им тоже нужны ежовые рукавицы. Сухой закон действовал до 25 года, еще полтора года спустя после смерти Ленина. Вот тут есть интересные моменты о сухом законе. Как его закопали, этот сухой закон, как попытались стереть у народа в подсознании вообще информацию о сухом законе. Мы, когда было у нас 70-летие сухого закона в 1984 году, мы в Новосибирском академгородке, у нас уже в то время организовалось общество трезвости, добровольное общество трезвых, ДОТ, и мы решили собрать торжественное заседание, посвященное 70-летию сухого закона в России. Мы собрали это заседание, были очень мощные доклады, я выступал с докладом, профессор Загоруйко, многие наши активисты, ученые, историки, социологи. Ну, все шло по накатанной. И вдруг просит слово, а было более 600 человек в зале. И тут поднимается рука, просит слово один старик, дед. Видно, что он дед, видно, что ему уже лет 90, но крепкий, очень дед. «Можно я выступлю?» «Да, пожалуйста, я вел как раз это заседание. Пожалуйста, конечно, выступите». Он вышел и говорит: «Ребята, да как я рад!» Это был 84-й год. «Да как я рад, что молодежь поднялась за трезвость! Да какие же вы молодцы! Да какие же вы все ребята-то! Да как я вот аж до слез рад! Я участник трех войн. Первой мировой. Я участник финской, Великой Отечественной войны. Я, говорит, за свою жизнь не выпил ни грамма алкоголя, вообще ни грамма алкоголя в рот не взял. Не выкурил ни одной сигареты. Ну, видно, что он здоровенный мужик, 90-летний. Но, говорит, не надо идеализировать наше прошлое. Пили и при сухом законе». Ну, тут у всех рожи, как говорится, скисли. Ничего себе, только что тут славили-славили, и вышел очевидец, как с ним пили и при сухом законе. Все как-то так в замешательство впали. Один у нас наш соратник, Гаврилка Богдан Порфирьевич, он такой гетливый, он сразу: «Как пили, как сейчас пьют? Он: что вы, Господь с вами креститься начал? Что вы?» «У нас, говорит, я помню, в нашем уезде один комсомолец один раз выпил, мы его за это из комсомола исключили». То есть, понимаете, вот масштаб пьянства, он помнит, что пили, он вспомнил, что один раз один комсомолец у них выпил, и его за это из комсомола исключили. То есть, вот вам, как говорится, а по объективным данным того времени, которые мы имеем, потребление алкоголя было примерно в 90 раз меньше, чем сейчас. В 90 раз меньше. И, кстати, Расул Гамзатов, известный поэт, дагестанский, кстати, тоже, к сожалению, приложивший руку к пропаганде алкоголя, к концу своей жизни вынужден был констатировать. До Великой Отечественной войны, он пишет, в моем ауле был один пьяница, и все ходили на него смотреть. А сейчас, говорит, в моем ауле один трезвенник, и все на него ходят смотреть. Вот, собственно говоря, как на истории всего двух поколений можно свихнуть голову целому народу с помощью этого алкогольного наркотического яда. После смерти Ленина сухой закон отменили. На отмене сухого закона настаивали в первую очередь троцкисты. Это злейшие враги нашего народа. Они устроили саботаж промышленности, выкрутили руки тому же Сталину и сказали: либо мы запускаем в продажу алкоголь и тем самым из крестьян выкачаем хоть немного денег для развития промышленности, либо, так сказать, мы погубим всю советскую власть. Ну и Сталин, в общем, выступая, сказал: мы вынуждены выкупаться в грязи, временно отменить закон, который подписал Ленин, и пустить алкоголь. Кстати, это временное, так оно тянется и до сегодняшних дней. Это временная отмена. Но надо сказать, что эта мафия алкогольная, которая спаивает наш народ, она предприняла огромные усилия для того, чтобы даже вытравить память о сухом законе в нашем народе. Каким это было сделано образом? В 1932 году двум так называемым ученым в кавычках, Гуревичу и Залесскому, было поручено написать научный труд, в кавычках научный, чтобы опорочить сухой закон. И чтобы к этому вопросу больше никто не возвращался. Они написали труд, книгу, это Гуревич и Залесский, в котором выдвинули все аргументы алкогольной мафии, все мифы алкогольной мафии, они там повторили. Ну, первый миф это тот, что уберете, если алкоголь, то люди, все, весь народ моментально перетравится и вымрет от суррогатов. Это первый, так сказать, миф. И при этом они дали такие цифры, что до введения сухого закона в Петрограде за год от водки умерло 392 человека, а от суррогатов умер один человек. И смертность от суррогатов, они пишут, выросла в 8 раз. 8 раз выросла смертность от суррогатов. Ну, это какой только идиот может говорить о сухом законе. И дают эту ссылку. Я эту ссылку нашел в библиотеке, читаю. Да, действительно, в 13 году, пока не было сухого закона, от суррогатов за год в Петрограде умер один человек. А когда ввели сухой закон... А от водки умерло 392. А когда ввели сухой закон, от водки умер 0, а от суррогатов умерло 8. Ну так ясно, что 8 раз выросла смертность от суррогатов. Но надо же сопоставлять 8 и 392, а не 1 и 8. Вот на таком жульническом, так сказать, наперсточном уровне и идет, как говорится, обалкивание нашего сухого закона. Второй миф, который они выдвинули и который, как им казалось, очень обосновали, о каком сухом законе может идти речь, если в 23-м году органы НКВД конфисковали 242 тысячи самогонных аппаратов. 242 тысячи и три восклицательных знака, конец сухому закону, так сказать, даже и разговоров нет. Но, думаю, врут эти ученые. Полез по ссылке в материалы НКВД, нет, точно не врут. Действительно, в 23-м году органы НКВД конфисковали 242 тысячи самогонных аппаратов. Но интересную обнаружил особенность. Оказывается, эти аппараты конфисковали в течение 5 дней. Это раз. И второе. Оказывается, как был очередной неурожай в Поволжье, и советское правительство, чтобы ни одного грамма пищевых продуктов не ушло на самогон, приняла закон, по которому штраф за изъятый самогонный аппарат, 500 рублей штраф, это корова стоила, шел в карман сотруднику милиции, который этот штраф налагал. Милиция за 5 дней конфисковала все до единого самогонные аппараты, которые только были. И все самогоноварение тут же и закончилось. Кстати, а много это или мало, 242 тысячи самогонных аппаратов на 40 миллионов крестьянских хозяйств России. На 200 крестьянских хозяйств один самогонный аппарат. Не в каждой деревне был свой самогонщик. Не в каждой деревне. А что сейчас творится? По данным того же МВД, половина всего алкоголя, продаваемого в ларьках, это был суррогатный алкоголь. Это был левый алкоголь, который готовится на подпольных заводах, не у бабках, в этих самых, в банях и в погребах, а на подпольных огромных заводах. Поэтому это тоже миф, который гласит, что призван к тому, чтобы люди забыли о самой идее сухого закона. Но этот сухой закон 2014 года, я считаю, что он даже был у нас не 11 лет, а он действовал 50 лет. Потому что накануне введения сухого закона душевое потребление спирта в стране было 4,7 литра. И только в 1964 году мы опять достигли этой цифры 4,7 литра алкоголя на душу населения в год. То есть вот сколько надо было, 50 лет надо было, так сказать, ломать у людей стереотип трезвой жизни, чтобы снова их затянуть в пьянство. Ну а после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, который, кстати, очень четко понимал эту проблему, хотя сам употреблял алкоголь и курил, но тем не менее он держал эту проблему в кулаке. И мы при Сталине были самой трезвой страной в Европе. Самая трезвая страна в Европе была Советский Союз. И надо сказать, что насколько это благотворно повлияло вообще на всю обстановку в стране. Ну, во-первых, трезвый народ победил фашизм. Трезвый народ восстановил сельское хозяйство. Трезвый народ дал выплеск в науку, в культуру. Запустил в космос Гагарина. Трезвый народ ядерный щит в стране над страной поставил. Это все были трезвые люди. И вот в 52-м году, когда еще даже был жив Сталин, Организация Объединенных Наций провела тестирование учащихся разных стран мира на предмет интеллекта. И наши советские школьники заняли первое место в мире по интеллекту. Это дети трезвых родителей, родившиеся. В 2007 году, в одном из самых пьяных годов российской истории, когда мы порядка 18 литров спирта на человека в год употребляли, Организация Объединенных Наций провела снова тестирование. Первое место в мире заняли школьники самой трезвой страны мира – Индии по интеллекту. Наши российские школьники, наши с вами дети, они поделили 145-е, 147-е место из 200. Пропили интеллект детей. Вот за 60 лет пьяных пропили. Потому что после Сталина пришел пьяница Хрущев, пришел алкоголик Брежнев, пришел Ельцин, понимаете, и вот эта политика и привела к тому, что удалось споить всю нашу страну. Ну, сейчас, конечно, новое мощное трезвенческое движение идет, движение за, в том числе, и восстановление сухого закона. И вот 2014 год – это знаменательнейшая дата, которую мы будем очень широко тоже праздновать, отмечать. Это неслыханное в истории вообще человечество, чтобы в один день отрезвела страна, в которой 150 миллионов человек. Действительно отрезвела как по волшебству. И вот я вам в заключение этого своего интересного, надеюсь, для вас и любопытного рассказа приведу одну очень интересную цитату. Это книга доктора медицины Александра Мендельсона, называется «Итоги принудительной трезвости». Петроград, 1916 год. В 16 году эта книжка была издана. И вот он пишет в своих приложениях проект крестьянских депутатов Государственной Думы об утверждении на вечные времена трезвости в России. И вот он пишет в Государственную Думу, а прошел год после сухого закона, и вот крестьяне дают, чтобы именно принять закон. И вот в объяснительной записке авторы пишут: высочайшим утвержденным положением Совета Министров 27 сентября 2014 года городским думам и сельским обществом, а положением 13 октября того же года и земским собранием на время войны предоставлено было право запрещать торговлю алкоголем в местностях, находящихся в их ведении. Волею государя право решения вопроса быть или не быть трезвости во время войны было предоставлено мудрости и совести самого народа. Сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась производительность труда, явился достаток. Несмотря на пережитые потрясения, а два года шла война, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение. Облегченный от тяжкой ноши пьянства, сразу поднялся и вырос русский народ. Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная, бесповоротная мера – изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена». Это внесено инициативе членов Государственной Думы, крестьян Евсеева и Макогона. Вот вам, пожалуйста, оценка современников, которые предлагали продлить этот сухой закон просто в виде закона на вечные времена. Я бы хотел еще сказать, что на сегодняшний день пьющее население – это меньшинство. Две трети мира сейчас живут людей трезво. Две трети мира. И только одна треть употребляет алкоголь. А спивается и деградирует честно говоря, совсем малая часть – это белые люди. Вот я раньше думал, что это только нас, русских людей, уничтожают алкоголем. Ну, понятно, две войны нас победить не смогли. Сейчас на нас нападать третью войну опасно. А ведь мы держим четверть всех мировых запасов природных ископаемых. Они боятся на нас нападать, у нас мощный ядерный щит. Мы ответим так, что мало не покажется. Но тогда решили нас втихаря, как индейцев, споить потихонечку. И, как говорится, приходи, владей. Все пробурено, все распахано. Завози сюда новых негров. Строй себе рай на земле. Но вот я 2 года назад проехал всю Западную Европу. Проехал Германию, Францию, Бельгию, Голландию. Я ахнул. Вымирают этнические немцы. Почти вымерли этнические французы. Вымирают бельгийцы, голландцы. И я посмотрел на карту мира. А кто сейчас в мире на подъеме? А в мире на подъеме 1 миллиард абсолютно трезвых индусов. В мире на подъеме 1,5 миллиарда трезвых китайцев. В мире на подъеме 2,5 миллиарда трезвых мусульман. А кто сейчас в мире деградирует и исчезает? А деградирует и исчезает белое пьющее население. И нас, белых людей, на сегодняшний день на земном шаре осталось всего 8%. 8%. 100 лет назад белый человек составлял 26% на земле. И мы, как шагреневая кожа, сжимаемся, исчезаем с лица земли. И главная причина деградации и вымирания белого человека – это алкоголь. Это уже, как говорится, признано во всем мире. Я с удивлением узнал, что принята и реализуется во Франции программа уничтожения виноградников и засевания этих площадей полезными для здоровья вещами. В западных странах очень серьезно оградили молодежь от алкоголя. До 21 года вообще запрещено и продавать, и употреблять. И наказывают очень серьезно родителей. Я вот в свое время удивился, в Соединенных Штатах Америки дочка Буша, ей было 19 лет, ее поймали в баре с пивом. Так это ж был скандал на всю страну. Это был огромный штраф, это был огромный позор, что так он ребенка воспитал, что он в 19 лет с пивом сидела его дочка этого самого Буша. Я думаю, вот эти примеры, ну в том числе и наши, то, что мы делаем у нас в стране, пытаемся делать, это как раз все направлено на то, чтобы возродить трезвость как норму жизни нормального человека. Ну вот, собственно говоря, наверное, что я хотел сказать. Хотел бы ответить на вопросы. Вы бы, Олеся, может, их зачитали, потому что у меня на экране почему-то написано «Веда радио», а самих вопросов нет. Прочитайте, пожалуйста.
Да, конечно, я обязательно все прочитаю, но у нас первым делом есть звонок. Звонки мы принимаем в первую очередь.
Ну давайте, конечно.
Поэтому да. Мы хотим услышать того человека, который хочет с вами пообщаться в прямом эфире. А пока идет дозвон, я вот зачитаю отзывы, которые пришли, о которых вы упоминали уже в начале эфира, Владимир Георгиевич. Итак, написали нам, вернее, вам написали большое спасибо и низкий поклон Владимиру Георгиевичу. Благодаря его лекциям я не употребляю ничего спиртного уже 5-й год. Вот такой отзыв. Ну, он не один, но у нас уже наш слушатель на связи. Ха-ха, вот почему-то положил трубочку наш слушатель. Сейчас снова попытаемся связаться с ним. Алло. Алло, здравствуйте. Не слышно никого. В ответ тишина. Ну, давайте я еще раз, еще один отзыв, вернее, зачитаю. Благодарим вас, Владимир Георгиевич Жданов, за ваши лекции и исцеление людей от пагубной привычки. Я и мой муж случайно ВКонтакте натолкнулись на ваше видео с лекцией об алкоголе 2 года назад. Сразу после Нового года. После просмотра ролика сразу оба отказались от алкоголя. После того, как отказались мы, наши соседи, семейная пара, отказались тоже. Мы не пьем теперь и не выпиваем, чего и остальным желаем. Вот так вот, почти стихами.
Спасибо. Спасибо им большое за добрые слова. Надо сказать, что таких тысячи у меня и писем, и отзывов от людей. Постоянно узнают меня на улице молодые люди, постоянно. Я в Москве езжу на метро, уж сяду и кепку на нос натяну, и тем не менее все равно либо по голосу узнают, звоню, либо еще что. Вы не профессор, да вы что? Да мы же ваши лекции смотрели, да мы же навсегда пить, курить перестали, девчонкам запретили сфотографироваться.
Алло?
Можно с вами сфотографироваться. Да-да, кто-то звонит, наверное.
Да-да, вот у нас появился на связи, в эфире появился наш слушатель. Представьте, пожалуйста, кто, как вас зовут, откуда вы? Вы же в прямом эфире.
Да, меня... Здравствуйте.
Здравствуйте. Если можно, Радио чуть-чуть Веда. Подальше от микрофона, а то очень зашкаливает
так,
громко.
Слышу. Да,
давайте
хорошо,
так.
Да.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Ха-ха, что-то совсем вас перестало быть слышно.
Да.
Сейчас слышно меня?
Да, вот сейчас слышно, да. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич, здравствуйте, Веда Радио.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей, я с Симферополя, Крым.
Да-да, слушаю.
Ваш вопрос, Андрей.
Я хотел задать вопрос к Владимиру Георгиевичу, когда он приедет в город Симферополь?
Ну, я в город Симферополь, наверное, скоро не приеду, но вот каждый год мы в Севастополе бываем с 20 по 30 сентября, и там у нас идет очень большой семинар по антиалкогольной проблеме. И в рамках этого семинара в том числе идут мастер-классы, и мой мастер-класс – это восстановление зрения, избавление от вредных привычек. Многие люди приезжают. Кроме того, на Украине, по всей Украине работает мой брат, Павел Георгиевич Жданов, он тоже профессор, ведет эти занятия, обладает этой же методикой, ведет исследования в этой области, очень успешно работает вот уже 15 лет по всей Украине. В том числе он проводит, по-моему, в Симферополе тоже такие же занятия. Так что смотрите, следите за рекламой, наберите в интернете Жданов Павел Георгиевич, там его график по Украине есть.
Ага. Я просто как, я... Не пью уже год. Ну как, я никогда не пил вообще, употреблял немножко. Это я в вашей лекции мне подарил друг. У меня и зрение плохое, в очках я хожу. И я посмотрел все ваши лекции за последний год и постоянно слежу за вас, за вашими новостями. И вот хотел бы, чтобы вы в Симферополь, когда приедете, я на ваш курс ходил и послушал еще про зрение. Я хотел бы восстановить зрение.
Я вас приглашаю просто с 20 сентября в Севастополе. Это северная сторона. В общем, можно даже из Симферополя туда люди ко мне и приезжают на машине, там сгруппируются. Человек 5 на машине приехали, уехали там не так далеко от северной стороны до Симферополя. И я там провожу как раз вот этот мастер-класс по восстановлению зрения и избавлению от вредных привычек. Приезжайте, не пожалеете.
Владимир Георгиевич, а можно еще один вопрос задать? Вот у меня папа любит ходить в баню, и я его никак не могу убедить, что вот когда паришься, нельзя употреблять алкоголь. А он не верит, он как бы думает, что это надо вот баня, попариться, выпить. Объясните мне, можно ли пить в бане?
Вы знаете, употреблять алкоголь нельзя вообще нигде. И вот когда я вижу... плакат «Не пей за рулем». Это что значит? Пей всегда, но за рулем не пей. Да? Не пей в бане, то есть всегда пей, а в бане не пей. Вы своему папе скажите, что алкоголь – это яд, яд страшный, который разрушает у человека мозг, разрушает здоровье, разрушает сердечно-сосудистую систему, печень. Все органы разрушаются. Самое главное, он убивает совесть у человека, алкоголь. Это его главное назначение, убивая мозг, он разрушает у человека совесть и стыд. Что касается бани, то в бане употреблять алкоголь в 10 раз еще опаснее, чем просто так, в бане и после бани. Это страшная нагрузка идет на сердце, на весь организм, когда человек парится в таких условиях, да он еще и пьет. Вот эта так называемая традиция в кавычках, ведь ее внедрил никто иной, как Эльдар Александрович Рязанов, поставив свой эпохальный фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я, когда первый раз смотрел этот фильм, я визжал, как и вся страна, от удовольствия. Надо же, вот она, новогодняя сказка, которая, так сказать, сказка. Любят взрослые люди сказку. Но вдруг я первый раз в 1984 году посмотрел этот фильм трезвыми глазами. А о чем вот этот фильм? А фильм-то сюжет очень простой. Человек пошел в баню, в бане напился до чертиков и нашел свое счастье. Да какое счастье! А кто там пошел в баню? И кто там напился? А напился там не кто-нибудь, а врач. А кто там так весело пьянствует и гуляет? А пьянствует и гуляет там учителя. И вот в самый переживательный момент Барбара Брыльска засунула в рот сигарету и давай с экрана телевизора дымить табаком. Впервые в истории советского кино учительница русского языка литературы с экрана телевизора закурила. Да и все девчонки старались подражать в те годы. Понимаете? А вот спустя 2 года у нас был семинар в Новосибирске по антиалкогольной проблеме. И там выступала профессор медицинского института. Со слезами на глазах она обращалась. «Люди, расскажите всем, где только можно. Употреблять алкоголь во время бани и после бани смертельно опасно для здоровья». За вот эти, говорит, 3 года, что показывали этот фильм, у нас от опоя в бане в Новосибирской области погибло около 400 человек. 400 человек напились в бане и умерли, не выдержало у них сердце. Да, им поставили диагноз сердечной недостаточности и так далее, но причина-то того, что напились в бане. А 400 человек – это батальон, понимаете? Это же не просто так, это война идет. Попробуйте отцу с этой точки зрения рассказать или объяснить это.
Да, наверное, так сейчас и надо. Там,
что... да. Видите, у человека для того, чтобы отказаться от алкоголя, должна быть какая-то серьезная мотивация. То, что просто так бес не отпустит человека. Но если он отказывается от алкоголя во имя своих детей, во имя своей страны, во имя будущего своего народа, то это как раз и есть тот самый стимул. Я ведь тоже не ради только собственного здоровья отказался от алкоголя 30 лет назад. Не ради, собственно, что там мне это, культурное питье, много ли оно мне давало вреда. Хотя давало тоже, я уже сейчас это ясно понимаю. Но ведь народ твой уничтожает алкоголем. А ты-то что делаешь? Ты что, поддерживаешь это уничтожение? Вот с такой точки зрения, с патриотической, практически огромное количество людей, оно просто перестает употреблять алкоголь, начинает бороться за то, чтобы эту мафию вымести с лица нашей земли. Сейчас у вас на Украине там жарко, я так понимаю.
Нет.
Нет, ну жарко в том смысле, что в Киеве там идут такие бои. Я уверен, что там без алкоголя тоже не обошлось, вне всякого сомнения. Потому что трезвый человек с прутом металлическим убивать милиционера никогда не будет, понимаете? Ясно, что там одурманенные люди бросались на милицию, так сказать, и вроде как им было море по колено. Поэтому я думаю, что алкоголь в этом смысле – это оружие самой страшной реакции, которая запускается всегда, когда надо сбить народ с толку или одурманить его совсем. Я вот, между прочим, сравниваю политику алкогольную на Украине и в России. Я на Украине часто бываю. У меня там брат живет, в Севастополе мы бываем все время. Вы знаете, вот приезжали мы в этом году туда, к вам в Крым, в Севастополь. Я ахнул. Мы как будто вернулись в 90-е годы в России. Пьянка идет повальная, на всех пляжах пьют, курят. Мамаши идут с пивом, с сигаретами, детей за руку ведут. Ну, просто как в какое-то понятие дремучее царство попал, где люди вообще уже с ума посходили от этого алкоголя. Вот. Это вот все говорится на Украине. У нас, надо сказать, за последние годы, особенно после вот этого нашего проекта «Общее дело», которое всколыхнуло страну, потому что на Первом канале показали 2 мощнейших фильма антиалкогольных, показывали наши ролики, пошли десятки тысяч, сотни тысяч обращений в правительство, до каких пор это терпеть-то можно. Были приняты какие-то там пожарные меры, в частности, запретили ночную торговлю, запретили алкоголем, пиво приравняли снова к алкоголю, это тоже был нонсенс, запретили в ларьках продажу и так далее, то есть какой-то порядок начинает наводиться в стране, но требуем дальше, дальше, больше, больше. У нас, скажем, уже практически вышло на режим сухого закона Кавказские республики. У нас вышел на режим сухого закона Якутия. Там фактически только в Якутске остались алкогольные магазины, а все село живет трезвое. У нас был проведен конкурс «Трезвая деревня» в Башкирии. 140 деревень включились, убрали алкоголь. подвели итоги, а президент выделил 5 миллионов рублей на премирование. И когда подвели итоги, ахнули. Выиграли-то все, понимаете? За этот трезвый год нарожали детишек. Поднялось благосостояние людей. Купили машины. Урожай прекрасный собрали в деревнях. Понимаете? То есть всего-то ничего. Убрали алкоголь. Вот это... Многим это кажется какой-то фантастикой, утопией. На самом деле это же реалии нашей жизни. С 14 по 25 год вся Россия, в том числе и Крым, и Украина, жили в условиях сухого закона. Поэтому бороться, требовать...
А у нас вот сейчас... раньше никогда такого не было.
Конечно, не было. Я еще раз говорю, то есть мировая мафия, она сейчас делает все, чтобы расколоть славян, расколоть нас. Потому что как только если объединяться снова эти три огромных страны, Украина, Белоруссия, Казахстан, это же будет государство, это же будет опять держава, которая в мире будет иметь колоссальный вес. А что такое Украина сейчас одна, сама по себе, понимаете? Вот она и бьется в конвульсиях. Поэтому споить народ, а пьяным народом им можно помыкать. Можно помыкать, так, можно совершить эти делишки. Я вот с удивлением узнал, что один из лидеров, этот боксер, я его тоже уважал как боксера.
Кличко?
Кличко, да, чемпион мира, так сказать, действительно боксер. Но торговля спиртом Немиров, идет реклама, идет от его имени и так далее. То есть он один из участников этого процесса спаивания, одурманивания Украины.
Владимир Георгиевич, а вот еще один вопрос, если, конечно, по времени я...
Вот время как раз поджимает. Пожалуйста, поэтому давайте уделим внимание другим нашим слушателям, другим вопросам. Спасибо.
Приезжайте в сентябре в Севастополь, увидимся лично.
Спасибо, Андрей, за звонок. До свидания. Мы договаривались, что сегодня у нас даже где-то 50 минут всего эфира будет. Это значит, что осталось у нас всего 2 минуточки. Но я то, что успею, то и успею зачитать. У нас есть в первую очередь, я смотрю, у нас просто такая ситуация, не похожая на другие прямые эфиры, потому что к нам приходят больше отзывов, чем вопросов. Давайте я все-таки несколько зачитаю. «Спасибо, Владимир Георгиевич, 3 восклицательных знака», — написала Валентина. «Показала ваши лекции своему непьющему папе, и он начал предлагать посмотреть их своим коллегам на работе, а это железнодорожное депо. На этом производстве люди частенько теряют жизнь, падая на дежурствах с высоты, будучи пьяными. Постоянные комиссии собирают, разбираются, кто виноват, что человек с крана упал. Гибнет много молодых от этой дури. Вы все верно говорите. Многие, смотревшие ваши лекции, задумались. Несколько человек перестали пить. Спасибо за тех, кто мог услышать ваши слова». Вот такое написала Валентина. И интересный короткий отзыв от Евгении. «Низкий поклон Владимиру Георгиевичу. Я стараюсь распространять и дарить диски Владимира Георгиевича, а Новый год встречаем с компотом из сухофруктов. Очень замечательно. Я надеюсь, что у вас на столе не только компот под Новый год, но все очень полезное и нужное нашему организму». И вот добрались мы до вопроса от Полины. Полина спрашивает, а квашеные продукты – это ведь тоже алкоголь? Квашеная капуста, квас – можно ли их употреблять? И простоквашу тут же. Разберите, пожалуйста.
Да, значит, ну, квашеная капуста – это никакой не алкоголь, это, так сказать, процесс квашения. Это не есть процесс алкогольного брожения, где участвуют грибки, которые вырабатывают алкоголь. Что касается кваса, то здесь, конечно, вопрос намного сложнее. У нас на Руси было известно 33 сорта кваса, 33 сорта. Причем 30 – это были квасы. А 3 – это были браги, это были алкогольные, основанные на хмеле и на сахаре, на сладком. Вот. А квас – это ведь что такое? Это водная вытяжка любого продукта. Вот вы взяли воду, бросили сухари, 2 дня подстояло, у вас прекрасный сухарный квас. Натерли хрена, залили водой, 3 дня постояло, у вас великолепный хреновый квас. Свеклу можно, ну любой продукт. Вот 30 продуктов на Руси делали квасы. И только 3 были алкогольные, браги. Сейчас наша промышленность выпускает квасы только браги. То есть на самом деле таких квасов, даже обратите внимание, практически на всех квасах ставится содержание алкоголя, там 1%, 0,7%. Ни в коем случае этот квас нельзя давать детям. Ни в коем случае алкогольный, потому что у детей может нарушиться выработка внутреннего алкоголя, они перейдут на внешний, у них появится тяга к алкоголю. Кстати, кефир, тоже продукт спиртового брожения, ни в коем случае нельзя давать детям. А простокваша – это нормальный, так сказать, продукт. Пожалуйста, ешьте, пейте простокваши, йогурты и прочее. А вот кефир, да, кефир детям тоже давать нельзя. Вот что касается этого. Я бы хотел еще на предыдущий вопрос ответить. Женщина Юлия, по-моему, говорила. Владимир Григорьевич, я дарю ваши диски. Вот это я считаю неправильно. Я вообще всех призываю слушателей Аюрведа радио, не дарите эти диски, не дарите. Почему? Мы попробовали, мы провели, эффект практически нулевой. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, человек должен иметь какой-то настрой, он должен сесть, как-то себя собрать. Информация – это ведь вообще убийственная для человека, которая заставляет его пересмотреть, перевернуть всю свою жизнь. И люди к этому просто не готовы. И даренный диск никто не смотрит. Поэтому мы вот сейчас перешли на режим, мы продаем. Да, 50-100 рублей диск, жаба давит. Человеку раз заплатил, надо посмотреть, он его посмотрит. А еще лучше давать людям, сказать, вот мне дали диск на 3 дня. Вот я тебе даю на 1 день, вот ты его посмотри и верни мне завтра назад, потому что мне его надо отдавать. В этом случае человек либо его посмотрит, либо, по крайней мере, на компьютер себя сбросит и посмотрит позже этот диск, понимаете? Поэтому здесь тонкая психология. На сегодняшний день народ перекормлен информацией, просто перекормлен информацией, и воспринимать ее он уже как-то отказывается. Тем более вот такую серьезную информацию, которая содержится вот в этих наших лекциях. Поэтому здесь надо действовать очень тонко. И вот был еще один вопрос, я когда вот читал перед этим, а вот как убедить родственников в этом? Вы знаете, убедить сложно, сразу я вам скажу. Убедить сложно, не на всех действует эта информация. Вот я иногда прочитаю где-нибудь лекцию, вот выложусь весь, аж понимаете, все, ой, да, а кто-нибудь подходит, невинными глазками смотрит на меня, спрашивает, ну и что? Я говорю, ну и ничего, ну раз тебя это не трогает, ну иди пей дальше, что я тебе могу сказать. Но за родных и близких людей, конечно, надо бороться. Всех вы убедить не сможете, а вот родных и близких людей проще всего начать работать с их окружением. Если напрямую ваш отец, ваш брат не хочет эту информацию воспринимать, попробуйте выйти на его друзей, дать им. Если они порекомендуют, то он, может быть, и посмотрит, и прислушается. Тем более, если эти люди сами заинтересуются той информацией, которая была на этом диске. Поэтому, конечно, за родных и близких мы обязаны бороться. Тем более за детей, за своих. Любым способом мы должны как-то... Ну и прежде всего, это, конечно, личный пример. Это, то есть тут вы можете все что угодно говорить детям, родным, близким, но если сами берете этот бокал с этим ядом в руки, то все, вы, все ваши разговоры, все это летит на смарку, потому что вы точно такой же, как и он, точно такой же употребитель алкоголя. Да, Олеся.
Спасибо,
давайте
Владимир Георгиевич.
Да, еще,
вы действительно хорошие рекомендации дали и объяснили очень хорошо вот по поводу этих дисков и по поводу того, что не родственникам нужно давать посмотреть, а им, друзьям, хороший очень подход. Я думаю, все наши слушатели взяли это на заметку. У нас есть просто отзыв напоследок. Вот я хочу им и завершить наш эфир. Юлия снова написала. Пожалуйста, еще раз передайте Владимиру Георгиевичу огромное человеческое спасибо. После его лекции и я, и мой муж перестали пить. У нас растет сын, ему 7 лет. Он не видит выпивок и никогда, надеюсь, не будет пить. Но очень замечательно. Я надеюсь, все-таки будет. И все больше и больше будут возникать такие семьи, в которых именно такая ситуация и происходит. Благодаря вашей деятельности, Владимир Георгиевич, и всем тем людям, которые стараются поддерживать вас так или иначе, прямым или косвенным способом. Я думаю, все, кто желают, могут принять участие в этом большом проекте, да, который можно назвать «Общее дело», просто хотя бы тем, что самому лично отказаться от вредных привычек, если такие есть.
Да.
Вот, спасибо.
Ну что ж, спасибо большое за добрые слова и вам, Олеся, и радиослушателям. Но я бы в заключение хотел всех поздравить с приближающимся Новым годом. Хотел бы пожелать, чтобы этот Новый год был трезвым, чтобы Рождество у вас прошло трезво, как это и положено быть и Рождеству, и Старому Новому году, чтобы это все было трезво. У нас сейчас по стране идет очень огромная традиция, формируется. Это трезвые русские пробежки. Они зародились несколько лет назад, как раз 1 января в городе Москве. Наши ребята, трезвенники, сказали, а что, мы же трезвые, у нас Новый год прекрасный проходит. Давайте утром в 10 утра соберемся, сделаем пробежку, потренируемся, покажем, что трезвые в России молодежь есть. И они запустили вот этот проект «Трезвые русские пробежки». Великолепно. Только к концу уже всего мероприятия прибежала с похмелья милиция. Полиция, кто разрешил, а кто разрешил, а кто запретил, никто не запретил. Люди пробежались, стали, потренировались и прочее. И вот сейчас эта традиция набирает силу. Я рад, что трезвое молодежное движение в России существует, набирает силу. И хочу пожелать, особенно в год знаменательной даты, в год столетия сухого закона. Кстати, в следующем году будет как раз и 110 лет со дня рождения нашего великого учителя, великого человека Федора Григорьевича Углова. Его нет с нами уже 5 лет, но тем не менее память о нем, об этом величайшем человеке, будет жить в веках. Он фактически сделал невозможное, он спас наш народ от алкогольной гибели, которую, как индейцам в Америке, запланировала вот эта мировая закулиса для нашего народа. Я считаю, что эти две даты, это действительно, ну, конечно, будем болеть за наших на Олимпиаде, тут куда денешься, это все тоже хорошо, но есть чем гордиться нашему народу в мировой истории, есть. Спасибо всем за внимание, до свидания, всего вам доброго.
Спасибо и вам, вам тоже всего хорошего и до свидания. Но Наведа Радио – это еще не все. Наши эфиры продолжаются, и сегодня вас ждет еще один прямой эфир. Прямой эфир с Евгением Койновым. Евгений Койнов продолжит свой рассказ о том, что же является сильнее смерти. Вот такое таинственное название. И Евгений придет прямо сюда, к нам в студию. Качество звука будет отменное, так как все будет происходить у нас здесь. 16:00 по Москве. Не пропустите.